Я думаю, если я задам вопрос, все ли понимают, что молиться нужно, я думаю, каждый из вас 100% скажет, что обязательно. По идее, здесь не собралось тех, которые не считают, что так, что это нужно, что это необходимо. Но почему-то мы в своей жизни, к молитве не всегда очень хорошо относимся. И если сейчас проверить свою молитвенную жизнь, мы поймем, что у нас всегда в этом есть проблема. Мы очень часто в этом хромаем. Но прежде чем я прочитаю текст, основной и над чем мы порассуждаем сегодня, я хотел бы такое сравнение привести. Скажите, чтобы построить дом, что необходимо? Но самое важное – план. Еще какие есть варианты? А? Первое, самое главное – нужны финансы. И по идее, если нету финансов, смысл строить дома нету никакого. Ну, здесь в Америке есть два варианта. В России вроде бы как больше один, но хотя тоже вторым больше, тоже иногда пользуются. Есть два варианта. Или заработать деньги, собрать определенную сумму и начать строить, чтобы построить. И второй вариант, как бы кажущийся проще. Взять деньги в кредит и построить дом. И по идее и с одного момента, и с другого момента дом можно построить. Ну а какой вариант лучше? Вариант лучше собрать, а потом построить. А почему? А потому что, когда человек в кредит взял, потом что-то произошло, и у него финансов нету, чтобы отдавать этот кредит. И что в конечном итоге происходит? Дом забрали. И смысл было строить дом, когда у тебя дома нету. Ты силы, здоровья потратил, а дома нету. Вот так же происходит и нечто с нашим служением. Когда мы начинаем совершать какое-то служение, если у нас нет молитвенной жизни, если мы еще об этом не молились, не постились, а начали это служение совершать, это называется совершать в кредит. И получается, когда ты поначалу начинаешь заниматься, у тебя есть энтузиазм, есть какое-то впечатление, есть какой-то материал, который ты не использовал, и вроде бы хорошо начинается служение, и человек рад, что он в этом служении. Но проходит время, молитвенной жизни нету, подпитки финансовой нету, и он становится банкротом. И почему сегодня многие оставляют служение, почему в этом служении большая текучесть, а потому что мы не научились молиться и поститься за свое служение, чтобы в этом служении пребывать. Мы в кредит делаем. И когда наши финансы закончились, отдавать нечем, наше служение начинает угасать, и в конечном итоге мы его оставляем. И поэтому, если у нас сегодня неправильная молитвенная жизнь, и если мы сегодня не пребываем в молитве, в посте за свое служение, даже если у меня сегодня все хорошо, завтра я могу стать банкротом. Ну а есть человек, который взял в кредит. Ну знаете, многие люди, когда приходят в служение, особенно в детское, он об этом не помышлял, к нему подошли, предложили, и он вроде бы взялся за это служение. Он не молился за это служение, он еще ни на каких курсах не был, ничего, но ему сразу доверили это служение, надо заниматься, ситуация такая. Но вроде бы как бы в кредит человек начинает заниматься. Но если он постоянно зарабатывает деньги, у него хорошая молитвенная жизнь, у него есть возможность погашать свой кредит. А если человек не молится, если человек не погашает его, есть большая вероятность, что он это служение оставит. Поэтому и сегодня мы сюда пришли для того, чтобы в первую очередь нам помолиться. Я хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Иоанна, 21 глава. Я буду читать два текста сегодня из Библии. Прочитаем первый, потом некоторые рассуждения, и мы прочитаем второй. Этот текст уже употреблялся здесь не один раз. Я хотел бы, чтобы мы его еще раз в контексте прочитали. 21 глава с 15 стиха. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему: Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему: паси овец моих. Из этого текста будет три мысли, и они будут как бы вступительные к основной мысли. Но первое, здесь Иисус задает три раза один и тот же вопрос. Петр, ты меня любишь? Петр говорит: люблю. Еще раз вопрос. Петр, ты меня любишь? Люблю. Третий раз. Петр, ты меня любишь? Написано, он уже опечалился от третьего раза, он понял, к чему идет разговор. По идее, он этого разговора ждал с того момента, когда они последний раз взглядами встретились. И даже потом, являясь, он все равно понимал, что он с Иисусом до конца свое дело не решил. У них не состоялась этой беседы, которая должна произойти один на один. И он произносит такие слова: «Ты знаешь, что я тебя люблю? Ты все знаешь». Скажите, вам Иисус задавал этот вопрос? Если вам Иисус не задавал этот вопрос, есть большая, ну как сказать, есть большой вопрос, ну почему вы здесь находитесь? И я понимаю, что нету таких, которым Бог такой вопрос не задавал. И как мы отвечали? Как Петр: Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я тебя люблю. Не: Господи, ты все знаешь. А потом окончание: ты знаешь, что я тебя люблю. Скажите, вам когда-нибудь приходилось слышать или говорить такие слова? Ты меня любишь? Или такой ответ? Я тебе, ну или просто: я тебя люблю. Кто живет в семье, я думаю, от родителей очень часто это слово можно было услышать: я тебя люблю. Когда люди женятся, особенно в первое время, еще до свадьбы, ох, сколько часто этот вопрос говорится. И жених хочет убедиться, что его невеста любит. И невесте надо доказательство, что он ее любит. И знаете, отвечают: да, люблю. Знаете, мы часто отвечаем, и даже Богу говорим: Господи, ох, мы тебя любим. На самом деле так или нет? Когда мы приехали сюда в Америку, я этот пример у себя в церкви рассказывал, когда мы приехали сюда в Америку, суета такая большая. Ну и как-то получилось, что один ребенок наш почувствовал, что ему не хватает любви. И вот через месяц пребывания в Америке он подходит к маме, и он так еще по-детски разговаривал, говорит: мама, ты меня любишь? Она говорит: сынок, да, конечно. Он так помолчал, а потом говорит: а чего тогда не гядишь, не жалеешь? Ну почему ты не гладишь, не жалеешь? До этого ты делала, вроде бы ты говоришь: сейчас люблю, но не гладишь, не жалеешь. Ребенок понимает, если мама любит, это должно быть. Мы часто понимаем, что мы любим Иисуса и говорим: я люблю тебя, но никаких действий. И уже вопрос возникает: а вообще на самом деле ли ты сегодня любишь Иисуса? И Петр говорит: Господи, ты все знаешь. А знаете, почему мы часто говорим и иногда даже так не поступаем? А мы забываем один момент, что Бог все знает, как мы его любим. А мы забываем, что Бог вообще все знает. Мы часто живем и поступаем так, как Бога вообще иногда не существует. Ну, как будто я это сделал, и это осталось в этой комнате, и Бог ничего не знает, Бог ничего не видит. И потом бывает за наши поступки очень стыдно, печально. Вроде бы говорим, и все знают, что я вроде бы люблю, но на самом деле не так. Бог все знает, Бог все видит. Однажды отец поехал со своим сыном на колхозное поле. Ну и отцу, видать, не хватало финансов, и он решил что-то с этого колхозного поля увезти. И вот когда он вечером, они туда с сыном приехали, отец налево, отец направо, посмотрел назад, ну вроде бы никого нету. И сыну говорит: надо грузить. А сын так постоял, говорит: пап, ты налево-направо посмотрел везде, ты вверх посмотрел? Отцу стало стыдно, он забрал свою повозку и уехал с этого поля. Бывает так, что мы забываем, что Бог все знает, а почему? На небо перестаем смотреть. Мы забываем, что Он там находится, и Он все знает и все видит. Но если в нашей жизни все хорошо, и мы по-настоящему любим Иисуса, тогда к нам есть поручение. Он, когда поговорили, он говорит: Петр, твое задание теперь – идти и пасти. Сначала он сказал агнцев, потом он дважды сказал овец. Ну, это чуть-чуть поменьше животное, чуть-чуть уже побольше, но суть одна и та же. Его задача теперь – идти и пасти. И знаете, и в этот момент, когда они пошли, Петр так посмотрел по сторонам и увидел Иоанн, а он вроде бы не идет. И он задает такой вопрос: Господи, а он что? Что ему ответил Иисус? Здесь, если посмотреть, он говорит: что тебе до того? Вот другими словами, что тебе до Иоанна? Я тебе дал сегодня поручение, твоя сегодня задача, если ты меня сегодня любишь, иди паси. Как часто, когда нам предлагают какое-то служение, или мы соглашаемся на какое-то служение, мы начинаем смотреть по сторонам, а он что? А он почему по-другому ведет? А он почему по-другому поступает? А он тоже говорит, что он любит, а он этим не занимается. Говорит, что любит, а в церкви вообще ничем не занимается. А он что? А Иисус говорит: тебе-то что до того? Ты следуй за мною. Твоя задача пасти. И вот моя основная сегодня мысль будет: как мы пасем? Мы все прекрасно понимаем, что, занимаясь в детском служении, мы обязательно должны пасти. И у нас есть кого пасти, и группы немаленькие, и детей много. Нам есть кого пасти, и Бог нам дал поручение: если ты меня любишь, иди паси. Если взять библейский пример, ну, самым идеальным пастухом был, конечно, Иисус Христос. Он был самым лучшим пастырем. И когда мы читаем в Псалом 22, Давид был, я понимаю, очень хорошим пастырем. И он, сравнивая свою жизнь, он показал, каким хорошим пастырем для нас является наш Бог, наш Иисус Христос. Я хотел, чтобы мы открыли 22 Псалом, и мы посмотрели, как мы должны пасти. Для нас, для каждого есть это поручение. Ну что мы должны делать, чтобы пасти? Мы будем смотреть, как это делает Господь, и смотреть, как можем применить это в своей жизни. Ну, я прочитаю сначала весь 22-й псалом, хотя многие вы его знаете наизусть, и дети даже знают этот псалом. И с этим псалмом очень много историй. Я думаю, что вы их многие слышали. И вот одна из историй: однажды маленький мальчик вышел, стал рассказывать и забыл на первой строчке: «Господь, пастырь мой, Господь, пастырь мой». Ему уже начинают подсказывать, вспомнить все равно не может. Потом так махнул рукой и говорит: там мне больше ничего и не надо. Даже по идее, если вот этот «Господь, пастырь мой» и вообще точку поставить, и эти три слова распевать, получился бы чудесный псалом. Ну, по идее, псалом раскрывает вот этих три слова вообще, и вообще сам по себе псалом очень красив. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. Мы несколько пунктов пройдем. Я думаю, помолимся и постараемся так, чтобы еще нам Александр Яковлевич рассказал свою историю, которую он вчера начал. Первое. Ну, Господь пастырь мой, и мы вчера видели три варианта логического ударения, как работать с текстом. На каждое слово можно делать ударение. И это будет три разные, очень хорошие темы. Какой наш Господь, как Он является пастырем и чей Он пастырь. И поэтому мы на этом не будем останавливаться. Идут дальше такие слова. «Я ни в чем не буду нуждаться». Хорошо иметь такого пастыря, когда ты ни в чем не нуждаешься. Ну хорошо, когда у нас были родители, и которые нас пасли, которые за нами смотрели, и мы в детстве ни в чем не нуждались. Я помню свое детство. Да, у нас, может быть, не было что-то сверхбольшого и такого разнообразия, как сейчас. Но мы всегда были сыты, мы всегда были одеты, мы учились и в обыкновенной школе, и в музыкальной. И нам, по идее, у нас были и машины, и музыкальный центр первым появился в церкви. И мы жили, как вроде бы, неплохо. Да почему? Да родители нас спасли. И мы в своей жизни, я не помню, чтобы мы когда-то встали, и у нас дома нечего было есть. Отец всегда знал, где заработать, как заработать, но чтобы семья была сыта. Наш Бог, Он всегда нас спасет, если мы находимся под Его водительством. Знаете, часто человек, вы слышали, есть люди такие в церкви, которые постоянно пишут записку: «Господи, церкви, помолитесь, чтобы Господь мне послал. У меня проблемы, я нуждаюсь, я нуждаюсь, я нуждаюсь», и человек постоянно нуждается. У меня возникает вопрос, почему он нуждается? Бог говорит, если я твой пастырь, ты ни в чем не будешь нуждаться. А значит, пастырь другой. Не тот пастырь пасет. И тогда проблемы. Значит, ты уже находишься не в стадии в его. И он над тобой не имеет действия. Значит, ты ушел под водительство другого пастыря. Я слышал такой пример, это рассказывал брат, один сосед, и он приехал как-то в Курск, в детский лагерь, и рассказывал такую историю, не знаю, насколько она правдивая, но думаю, что где-то вычитал. Однажды в Израиле экскурсовод проводил экскурсию и рассказывает, у нас это правило, и вообще так всегда. Пастырь идет первым, овцы всегда идут за ним. И по-другому не может быть. Он идет, пастырь никогда не идет ни справа, ни слева, ни в коем случае не сзади. И вот они едут, он им рассказал эту историю, и дальше что-то рассказывает. И тут картина. Стадо овечек и пастух сзади. Ну весь автобус сразу, подожди, ты нам только что рассказал, что такого не бывает у вас. Он приказывает водителю автобуса остановиться и бежит туда. Сбегал что-то, они там пообщались, возвращается и говорит, это не пастырь. Этот человек купил это стадо овечье, и у него есть своя бойня. Он мясом занимается. Он это стадо гонит туда. Ну, не знаю, насколько это был еврейский подход, или это было на самом деле, но смысл немножко напоминает. Если Иисус не впереди тебя, ты его не видишь, как в Иоанна написано, «Он стал впереди меня», значит, тебя пасет кто-то другой. А потом у тебя проблемы. И по идее, если эти все овцы идут на бойню, ну у них большие проблемы. Так же и в нашей жизни бывает. Если посмотреть библейскую историю, когда потерялась маленькая, ну не знаю, маленькая, заблудилась овечка. Пастырь ее находит, он ей перевязывает раны, лечит и так далее. Подождите, кто виноват? Пастырь виноват, что она сегодня нуждается в лечении, то, что она сегодня нуждается в исцелении, в заботе. Нет, виновата сама она. Она оставила и пошла, заблудилась, потерялась, изранилась. Вот так в жизни получается и в нашей. Если Господь не наш пастырь, у нас начинаются большие проблемы. А потом постоянно, Господи, помоги. Ну ты видишь, что я в такой ситуации. Господи, ну помоги мне. А у тебя пастырь другой. Тебя пасет уже другой, тебя, может быть, гонит на убой, и ты уже сделать ничего не можешь, и постоянно вот этот вопль. Что мы можем взять для себя? Как наши дети? Мы их сегодня пасем или нет? Сегодня дети, с которыми мы занимаемся, они нуждаются в чем-то или нет? Мы, как руководители, мы должны сделать так, чтобы наш ребенок ни в чем не нуждался, который приходит. мы должны, и дальше тут описывается, что мы должны сделать, чтобы ребенок ни в чем не нуждался. У нас образец есть, как Иисус это делает, как наш пастырь это делает. Мы должны точно так же поступать с детьми. И читаю следующих четыре момента, как поступает настоящий хороший пастырь. Он покоит и не просто успокаивает. Иногда бывает, что чтобы успокоить, ну, знаете, вот у меня есть маленький ребеночек, и его можно успокаивать, взять на руки и его качать, 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 чтобы он успокоился. А можно дать ему покушать, попить, может быть, поменять его надо, помыть и так далее. То есть есть разные моменты, чтобы его успокоить. А можно просто взять и его успокаивать. И знаете, очень тяжело бывает, если ребенку что-то некомфортно или он что-то хочет, его успокоить. Вот так же получается и с ребенком. Если мы его не покоим, но дальше здесь написано, он покоит меня на злачных пажитях. Другими словами, он должен хорошо попитаться, независимо от какого он возраста. На тот возраст, в котором он находится, ему должно быть определенное количество пищи. И если он не доел, он не успокоится. И если успокоится, то оно очень короткое время. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Четыре глагола. Первое – покой. И покоит на злачных пажитях. Я думаю, вы замечали, кто особенно уже занимается не один раз и не один год, что успокоить детей можно тогда, когда обильные пажити. Когда вы очень хорошо готовы, когда вы пришли на занятия, и у вас много пищи, и пища разнообразная и вкусная. И у вас есть и история, есть у вас наглядное пособие, у вас есть так, чтобы ребенок напитался. И вот особенность у овечки, овечка никогда не ляжет отдыхать, пока она не наестся. Вот так и бывает и у нас на занятиях. Ребенок не может успокоиться, он не наелся. Он ничего не понял, что вообще ему сегодня приготовили и насколько это было обильно. Бывает, что очень скудная пища, непитательная, и потом очень сложно бывает навести дисциплину, порядок, о котором мы вчера рассуждали. Причина одна. Ребенок не напитался на ваших занятиях. Он не может успокоиться, он еще голоден. У него масса вопросов, которые он хочет получить для своей жизни, и духовных, и житейских. И вы, как преподаватель, и я должен сделать так, чтобы его хорошо накормить, чтобы он мог успокоиться. Мы тоже можем по себе сравнить. Когда мы приходим в церковь, и есть хорошая пища, хорошее слово, вы успокаиваетесь на собрании. А если вы пришли и не получили должного, то, что вы хотели, с каким вы настроением выходите с собрания? И как вам интересно там было находиться, и как вам легко было отсидеть этих два часа? Если пища хорошая, колоритная, вы успокаиваетесь, и вам два часа моментально проходит. Если вам не хватает пищи, пища не нравится или она вообще невкусная, вы два часа высиживаете очень тяжело. Точно так же и дети. Они еще очень чувствительны на это реагируют. Дальше. Водит меня к водам тихим. Опять тишина, покой должен быть. Есть такое, я тоже читал, что овечка никогда не будет пить из мутного и бурлящего потока. Ей обязательно нужна спокойная, чистая вода. Иногда на занятиях мы начинаем рассказывать некоторые истории малоправдивые. Или вообще, как однажды одна сестра рассказывает на детском занятии какой-то мультфильм или даже страшилку, и еще говорит, дети, ни в коем случае маме с папой об этом не говорите. Скажите, она их напоила в стихового источника? Дети будут теперь спокойны, в хорошем настроении. Да детям уже хочется рассказать родителям, потому что им сказали не говорить, это первое. Второе, дети понимают, что эта история была не для детского собрания, это была очень мутная грязная вода, и они эту даже воду, как дети, они не воспринимают, они не хотят пить. Неправильно построенный урок. А потом ситуация, и уже и сестры нету, и дети в таком волнении, в таком переживании, знаете, группа такая, долго приходилось как-то ее приводить в чувство. не туда водила, не к тем потокам, не к тем водам. Мутная грязная вода. Овца не может пить, она не может успокоиться. Ей надо чистая кристальная вода. Дальше. «Подкрепляет душу мою». Ну, мы уже читали, что он покоит на злачных пажитях. Это и есть тоже. «Подкрепляет душу мою». Ребенок для души должен что-то понять. У меня маленький сын, ему, ну, один из сыновей, они все маленькие, ему 5 лет. И вот тут недавно, он вообще очень сильно поменялся за последних 2 месяца. Он очень такой старательный, он постоянно убирается, он постоянно помогает, ну, как бы, ну, очень себя хорошо ведет, ну, и всегда старается похвалиться, что он так себя хорошо ведет. И вот я его взял с собой, я ехал по своим делам и просто его взял с собой в машину. Ну и, конечно, я еще не успел с ним поговорить дома, как день прошел, он мне все рассказывает. Опять он был очень хорошим, он опять был послушным. Он говорит: «Пап, ты знаешь, какой, я знаю, какой для тебя самый лучший подарок». Я говорю: «Какой? Ну, мне-то интересно знать, что ребенок мой думает». Он говорит: «Тогда, когда я всегда слушаюсь». 5 лет. Он понимает, что для меня это подарок. «А знаешь, для мамы какой?» Я говорю: «Нет». «А когда я все убираю?» Она говорит: «Если бы не я, она не справилась». То есть ребенок все равно понимает, что нравится папе, что нравится маме. Но я сижу, но мне приятно, что ребенок 5 лет это уже понял. И дальше он мне следующий вопрос, не тоже вопрос, а утверждение. «А ты знаешь, что я хочу подарить Иисусу?» Ну, тоже вопрос, ребенок маленький. «А я знаю, что надо ему подарить сердечко». Ребенок едет, рассуждает в машине, но он это уже понял. Он понял, что для его души надо, и как это надо поступать, и как это делать. И хорошо, когда наше слово, которым мы питаем детей, дети понимают. Когда они уходят с занятия не просто с какой-то поделкой о том же Давиде или же о Самсоне, они поняли для своей души, как им надо поступать. Даже маленький, он очень хорошо понимает, напитался он или нет. «Подкрепляет душу мою», и следующий момент – «направляет на стези правды». Куда мы направляем наших детей? На какие стези мы сегодня направляем? Знаете, иногда бывает, что преподаватель не всегда искренен, не всегда говорит правду. Скажите, он детей сможет направить на правду, на стезю правды? Нет, не получится. Если, например, преподаватель, я это вчера момент говорил, если преподаватель что-то пообещал, завтра не сделал, он его обманул, и уже ребенок понимает, что все-таки можно так делать. Значит, все-таки какие-то есть ситуации, что где-то можно сказать не очень хорошую правду. Знаете, правду вообще очень сложно говорить. Сам по себе знаю и думаю, что каждый из вас это убеждался. Как тяжело сказать правду. И ребенок, он очень часто не хочет говорить правду. И вот нам надо направить на стезю правды. Не добиваться от него правды в некоторых ситуациях. Но знаете, иногда же ребенок что-то сделал, и преподаватель на уроке начинает добиваться от него правды. Обычно ребенок ожесточается, не хочет разговаривать, вообще не хочет ходить на собрание на детское. От него даже вроде бы все правильно. Правду надо было узнать, но кто это сделал? Наша задача не добиваться правды. Наша задача направить его на этот путь. Наша задача сделать так, чтобы он оказался на стезе правды. А тогда он сам придет и вам расскажет. И вам, и с Богом поделится, и родителям расскажет. Поэтому хорошо, когда мы можем своей жизнью их, своим поведением, личным примером направлять на стезю правды. Для нас Иисус – это пример. Он всегда был к фарисеям, к любому человеку у него была всегда правда. Правду сказал, и написано, и они обличаемы. Он направил на стезю правду. Он не заставлял им самим говорить правду. Он их обличал, они сами становились на эту стезю. Кто становился, кто не становился. Но задача Иисуса была направить на стезю правды. И еще такой момент, я думаю, что я один скажу, и на этом мы помолимся. «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вы в жизни своей испытывали жезл и посох? Не жезл или посох, а жезл и посох. Но чтобы знать, надо сначала узнать, что это такое. Я вообще тоже раньше читал, не знал, что это обозначает, а потом понял. По идее, и то дерево, только разное, сказать, разное составляющее. Разное назначение, но еще из разных частей дерева делается. Если жезл делается из ствола и корневой системы, для чего? Для того, чтобы, ну, овечка чуть-чуть уходит, ее надо вернуть в стадо. Ну, а пастуху бегать бывает, что тяжело, не там овечка. Он бросил этот, и овечка уже в стадо. Собака принесла обратно, и все. Или как бы жезл, он больше для того, чтобы воспитывать. Также жезл нужен для того, чтобы, когда нападают дикие звери на овец, ну, чтобы можно было защищать их. Потому что вот эта колючая составляющая корней, которая такие мягкие обрубаются, и остается как бы такая большая расширение, корневая система. А посох, он делается из верхней части, ну и как бы в основном всегда с закруглением. Для чего? Для того, что если бы овечка куда-то упала, вот она подошла пить, и, ну и какой-то это, он этим посохом аккуратно может эту овечку достать. Он овечку может приласкать, которая рядом находится. Овцы любят тоже, когда их ласкают. Это и животные, и люди любят, когда их ласкают. И вот два этих, и жезл, и посох, они оба успокаивают. Вот и в нашей жизни бывает, что какие-то испытания, еще что-то, и смотришь, это тебя успокоило. И когда Бог посылает милость свою и благость, как мы читаем потом в последнем стихе, и это нас успокаивает. Хорошо, когда мы на своих занятиях можем использовать два инструмента. И жезл, и посох. Это значит для того, для чего? Чтобы успокоивать. Вот знаете, ребенок пришел на занятие, но он весь встревоженный. Его надо успокоить. Может быть, его надо погладить, как мы говорили. А может быть, его надо защитить от кого-то. Но у него какие-то проблемы с кем-то, может, даже с одногруппниками, может быть, у него с братьями и сестрами. Может быть, он в душе, у него нападки, он не знает, как поступать. Мы можем его успокоить сегодня? Наша задача, когда ребенок к нам приходит на занятия, не растревожить его, а успокоить. Пусть нас Бог поможет нам быть похожими на нашего пастыря. Он говорит, если ты меня любишь, иди паси. Иди паси ангцев, паси овец моих. Поэтому пусть нас Бог благословит на самом деле доказывать, что мы его любим, и пасти наших детей. Знаете, не как наемник или тот человек, который ведет их куда-то. Нет. Мы должны научиться пасти наших детей, чтобы и они оставались в церкви, им было приятно и хорошо там находиться. Я предлагаю, чтобы мы сейчас помолились, чтобы нас, мы проверили свое состояние, как мы любим, всегда ли мы видим, помним, что Бог все знает, если нет, нам надо срочно каяться, потому что Бог знает, и это очень хорошо, что Он знает. Поэтому сейчас помолимся, слава Ему за все, аминь.